Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Илья Агаев. В этом часе вы услышите житие святителя Марка Эфесского, память которого вчера отмечала Святая Церковь. Затем в нашем эфире авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа программа из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского.
Какое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы можете поклониться чтимым иконам храмов, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут натуральные продукты, целебные травы. Выставка-ярмарка состоится с 3 по 9 февраля на ВВЦ в павильоне 69. В воскресенье 5 февраля в храме Спаса Преображения на Песках состоится праздничное богослужение, возглавляемое святейшим патриархом Кириллом. В ходе богослужения будет совершаться и епископская хиротония. Приглашаются все желающие. Встреча патриарха в 9:30 утра. Просьба приходить заранее. Храм, известный по картине Поленова «Московский дворик», расположен в районе Старого Арбата, вблизи станции метро «Смоленская», по адресу Старописковский переулок, дом 4. Телефон, код 499-241-6203. Повторяем. 499-241-6203. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, помощь в приватизации и вступлении в наследство. Телефон 517-99-51.
Жития святых. Житие святителя Марка Эфесского. Память его Православная Церковь празднует 19 января, 1 февраля по новому стилю. В нынешний период человеческой истории, который справедливо можно назвать веком моральных компромиссов, нам особенно необходимо осознать ценность нашего православного учения и догматов, из которых мы ничего не можем отдать, ничем пожертвовать или допустить какой-либо компромисс без того, чтобы не отступить тем самым от истины и вечной жизни. Пишет современный жизнеописатель святителя Марка. Святитель Марк во святом крещении Эммануил родился в Константинополе в 1391 году. В возрасте 24 лет Эммануил окончил курс лучшей из существовавших в то время Константинопольской высшей школы, и ему была поручена ответственная обязанность быть толкователем Священного Писания в Патриаршей Церкви. Его брат Иоанн писал: «По причине его добродетели и учености был он приглашаем к преснопамятному императору Эммануилу,
и стал ему не только известен и близок, но сделался его другом и наставником во многих вещах. Он был назначен редактором царских писаний, ибо превосходил седины наших ученых мужей совершенством знаний. Блестящая светская жизненная дорога открывалась перед ним, но Мануил мужественно поборол это искушение. Впоследствии он писал своему ученику, подвергшемуся такому же испытанию: «Доколе, о несчастный, благородство и честь твоей души, ты будешь погружать в вещи, лишенные всякой ценности? Не возобладали ли над тобою тщеславие, ложные богатства и прочее, на чем зиждется благополучие этого мира?» В 26-летнем возрасте Мануил отказывается от должности председателя суда, оставляет мир и принимает монашество с именем Марк в пустынном монастыре на острове Антигона в Мраморном море. В то время турки захватили уже всю Малую Азию и Балканский полуостров и подошли вплотную к Константинополю. Пребывание иноков на острове стало крайне опасным, и они перешли в Константинопольский Манганский монастырь, где святого Марка посвятили в иерейский сан. Об этом периоде жизни святого повествует ритор Мануил. В священной и великой обители Манганской он всецело предается молчанию. Одним только делом не уставал он заниматься ни днем, ни ночью — это изучением божественных писаний. В 1437 году, в 46-летнем возрасте, святой Марк был избран на кафедру митрополита Ефесского. Георгий Схалари писал: «Он воспринял высокий духовный сан единственно для защиты церкви. Ей нужна была вся сила его слова, чтобы удержать ее от совращения, в которое уже влекли ее стремившиеся к нововведениям». Со своей ефесской паствой святитель Марк оставался недолго. Уже в конце 1437 года он выехал на Ферраро-Флорентийский собор. Святители Марка и других греческих иерархов, направлявшихся в Италию, во главе с патриархом Константинопольским Иосифом II, воодушевляла надежда на возможность возвращения католиков в православие. Сознавая непререкаемую истинность православной веры, они были убеждены, что с Божьей помощью им удастся убедить латинин. Но не с посланием Божьей помощи, требует прежде всего искренности сердца, честности намерений. А между тем, в сердца греков уже вселилось лукавство, готовность поступиться чистотой православия в обмен на обещание помощи Запада. Положение греков в ту эпоху было действительно предельно тяжелым. В руках Византии оставался только Константинополь и его ближайшие окрестности, да еще на Черноморском побережье оставалось свободным Трапезунское царство. Сербия, Болгария, Угро-Валахия были уже давно порабощены турками. Латинине же, вместо братского отношения к угнетенным и искреннего стремления исследовать и постигнуть истину, проявили лишь желание воспользоваться бедственным положением греков и принудить их к полной духовной капитуляции. Собор был торжественно открыт 9 апреля 1438 года. Святитель Марк от лица греческого духовенства сказал: «Молю вас, — говорит апостол, — именем Господа нашего Иисуса Христа, да тоже глаголите все, и да не будет у вас распри. Когда же мы не говорим одно, то не очевидно ли, сколько велико в нас это разделение даже до сего дня? Где же это разделение? В явном, в символе веры, в исповедании и при крещении, в христианском знаменовании. Если подделывающий царскую монету достоин великого наказания, то изменяющий общую печать христианского исповедания какой ответ думает дать? Некогда мы исповедовали одно и то же полностью, и между нами не было раскола, и тогда мы, обе стороны, были в согласии с отцами. Ныне же, когда не говорим одно, как можем быть вместе? Мы, православные, и теперь говорим то же, что и тогда. Почему же нам не возвратиться к тому доброму согласию, которое явит нас единоисповедными, и раскол упразднит, и всякое добро соделает?» Первоначально в Ферраре обсуждение спорных вопросов, главным образом вопроса об исхождении Святого Духа, было сравнительно свободным. Так святитель Марк настоятельно требовал, чтобы вместо бесполезных рассуждений прочитаны были определения Вселенских соборов о догматах веры, в особенности те места, которые казались догмата об исхождении Святаго Духа и о запрещении прибавлять что-либо в символе веры. Суждения Марка по поднятому вопросу были настолько убедительны и настолько производили смущение среди западных епископов, что уже после второго заседания собора латиняне попытались отклонить торжественное чтение правил Вселенских соборов, но это им не удавалось. Видя, что греческие иерархи нелегко идут на уступки, латиняне начали применять давление, угрожать, сокращать средства, отпускаемые на содержание греков, и доходило до того, что некоторые греческие епископы были вынуждены продавать свои одежды. В феврале 1439 года собор по требованию папы был перенесен во Флоренцию, где папское влияние было сильнее. Здесь латиняне перестали стесняться. После неудачных для них диспутов о символе веры, они давлением и угрозами заставили греческих иерархов, теснимых нуждой и голодом, совершенно замолчать. И ряд заседаний собора был проведен с выступлениями только латинской стороны, настаивавшей на скорейшем принятии унии. Но если на официальных заседаниях собора угрозами и ухищрениями латиняне торжествовали, то в искренних человеческих сердцах случалось порой обратное. Историк Сиропул рассказывает, что группа католических монахов-отшельников пришла послушать прения между православными и латининами по вопросу о законности, сделанного западами прибавления к символу веры Филиокве и Отцина. Выслушав речи той и другой стороны, монахи во всеуслышание заявили: «Нет сомнения, греки обладают истинной верой и сохранили здравые догматы». За это их выслали, назвав неучами, не понимающими богословии, ничего дальше своей монашеской жизни. Познанию истины много способствовал святой Марк, своими ясными доводами опровергавший софизм латинин. Он опубликовал свое краткое творение «Диалог с латинином о прибавлении в символе». В нем святитель напоминает о постановлении Третьего Вселенского Собора: «Никоим образом мы не допускаем нарушать веру, изложенную отцами нашими», то есть символ веры. «Ни нам самим, ни иным мы не допускаем изменять ни единого слова его содержания, ни единого даже слога нарушить, памятуя говорящего: не прилагай предел вечных, я же положиша отцы твои. Ибо это не они говорили, но через них говорил Дух Бога и Отца». Видя, что уния может не состояться, император Иоанн через митрополита Исидора задал папе вопрос: «Что получат греки, если уния будет заключена?» Вопрос был поставлен прямо. Папе предлагалось купить православную церковь. Этот страшный момент в истории церкви внутренне сроден тому моменту, когда ученик Христа обратился к иудейскому Синедриону: «Что ми хочете дати, да ас предам его». Папа послал грекам трех кардиналов, которые от его лица обещали, что если уния будет заключена, то греки получат следующее. Первое. Папа возьмет на себя расходы по возвращению греков в Константинополь. Второе. На средства папы будут содержаться 300 воинов в Константинополе для защиты его от турок. Третье. На средства папы будут содержаться в константинопольских водах две военные галеры. Четвертое. Папа организует крестовый поход на Иерусалим, который пройдет через Константинополь и разобьет турок. Пятое. Если будет нужда, папа пошлет к императору 20 больших военных кораблей. И шестое. Если будет нужда, папа созовет на помощь грекам войска западных государей. Эти лживые обещания, конечно, никогда не были выполнены. Патриарх заявил, что он принимает утверждение латинин и заключает с ними унию и общение. После него один за другим греческие иерархи заявили, что и они принимают вместе с патриархом католический догмат об исхождении Святаго Духа и Отцина. Только святитель Марк Ефесский отказался дать свое согласие. И патриарх, и император, и все епископы, члены собора, пытались убедить святого Марка. Когда греческие иерархи кричали ему: «Найди нам выход, экономию, то есть дай нам возможность компромисса», святой Марк отвечал: «Дела веры не допускают экономии». И добавил: «Может ли быть нечто среднее между истиной и ложью, отрицанием и утверждением? И хотя между светом и тьмой есть нечто среднее, именуемое сумерками, однако между истиной и ложью среднего нет ничего. Когда же некоторые уверяли его, что различие между двумя исповеданиями так незначительно, что можно утвердить соглашение, святитель Марк возражал. Вспомните, как уговаривал правитель области святого Феодора Студита только однажды сообщиться с еретиками и потом делать все, что ему угодно, и как отвечал ему святой. «Знаешь ли, на что похоже твое предложение? Позволь отрубить тебе голову, и потом иди, куда хочешь. Ибо часто и в догматах весьма важно то, что кажется для некоторых неважным». Святитель Марк завещал всему православному миру: «Никогда, о человек, то, что относится к церкви, не разрешается путем компромиссов». 4 июля греки передали латининам следующее заявление: «Мы соглашаемся с вашим учением и с вашим прибавлением в символе. Мы заключаем с вами унию». Это была полная капитуляция. Вскоре последовало согласие и на все прочие пункты латинского вероучения: признание примата папы, существование чистилища, отсутствие призывания Святаго Духа в евхаристическом каноне на литургии и другие. В воскресенье 5 июля греческие иерархи и император подписали унию. Не подписал только один — святитель Марк, митрополит Ефесский. Но когда митрополит Исидор выступил с требованием, чтобы святителя Марка или принудили к подписанию, или анафематствовали, греческие иерархи ответили: «Будь доволен тем, что подписали то, что не собирались подписывать». Отсутствие подписи святителя Марка было роковым для дела унии. Несмотря на то, что ее подписали и император, и представители восточных патриархов, и почти все митрополиты и епископы Константинопольской церкви, уния все же не была принята православной церковью, которую в эту минуту воплощал один, тяжело больной, изможденный иерарх, находившийся в опале у властей мира сего, но неодолимо могучий тем, что в нем воплощалась божественная истина. Яснее всего понял значение святителя Марка папа Евгений IV. Когда кардиналы с торжеством представили ему акт унии, подписанный греками, папа спросил: «А подписал ли Марк Ефесский?» И, не увидев его подписи, сказал: «Итак, мы ничего не сделали». Через несколько дней после подписания унии папа обратился к греческим епископам и к императору с требованием: «Так как мы теперь пришли к единению веры, и так как я ваш глава, то я должен дать вам напоминание. Нужно покарать Марка как бунтовщика против унии». Но император и греческие епископы отказались выполнить папские указания. Ни с торжеством, ни с радостью возвращались греческие епископы на родину. Как повествует Антоний Ираклийский, они с прискорбием сами говорили людям: «Продали мы веру нашу, променяли благочестие на нечестие». Народ спрашивал их: «Зачем же вы подписали?» Из страха перед латининами. В городе воцарилась тягостная атмосфера. Несмотря на наступивший Великий пост, не было богослужений, так как никто не хотел служить с иерархами, отступившими от православия. Однако, после нескольких месяцев замешательства, император решил все же провести унию в жизнь. Патриархом был избран сторонник унии Митрофан, а после его кончины — крайний униат Григорий Мамма. Введено было повиновение римского папы на всех богослужениях. Начались притеснения святителя Марка. Среди епископов у него не было сторонников, но подавляющее большинство монашествующих и духовенства видели в нем единственного исповедника истины и обращались к нему со всеми волновавшими их вопросами. Проведя в Ефесе более 2 лет, будучи болен телом и чувствуя, что силы оставляют его, святой Марк решил направиться на святую Афонскую гору. Однако, когда корабль пристал к острову Лемнос, он был арестован по приказу императора и заточен в темницу на 2 года. После освобождения он явился в Константинополь, где все еще господствовали униаты, хотя рядовое священство и народ не принимали унию. Святитель писал: «Благодатью и силою Божией псевдоуния вот-вот рассыплется», что и случилось вскоре. Скончался святитель Марк в 1444 году в возрасте 52 лет. Хотя он тяжко страдал в течение последних 14 лет, кончина его была светла и радостна. Последними словами его были: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, в руцы Твои предаю дух мой». Верный истине православия до конца, святитель Марк оставил на все века завет хранить эту верность как величайшее сокровище. Молениями святителя Марка, Христе Боже, и святых Твоих всех учителей и отцов в православном исповедании вовеки Церковь Твою сохрани. Такими словами заканчивает житие святителя древнейший его жизнеописатель. И мы с благоговением повторяем их.
Жития святых.
Пришедший сирой и дому примет, Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Из Канады пришло сообщение об очередном трагическом происшествии, связанном с оккультизмом. Ничего специфически канадского в нем нет. Такие вещи происходят и у нас в России, и в Западной Европе, и где угодно еще. Но вот в чем состоит само сообщение. В провинции Квебек Шанталь Лавинь, 35-летняя женщина, мать двоих маленьких детей, умерла в результате участия в том, что первоначально было известно как программа детоксикации. По словам ее овдовевшего супруга Патрика Ноу, она была вполне уравновешенной женщиной, которая прекрасно справлялась с работой и семейными делами, любящей женой, заботливой матерью, пока 4 года назад кто-то не познакомил ее с некой дамой, предлагавшей курсы оккультной практики, известной как рейки, а также и другие программы так называемого личностного роста. Женщина, предлагавшая эти курсы, 53-летняя Габриэль Флешет, известная также под именем Сирина, практиковала так называемое «открытие канала» – «ченнелинг», предоставление своего тела для того, чтобы через него говорил и действовал некий дух, который называл себя Мельхиседек. Имя, как вы знаете, заимствовано из Библии. Этот самый «Мельхиседек» в кавычках устами Габриэль преподавал людям, записавшимся на курсы личностного роста, различные наставления и склонял их участвовать в различного рода тренингах. Лавинь успела пройти 85 различных тренингов и выложить за них в общей сложности $18 900. На записи, которую удалось получить корреспондентам Радио Канада, этот самый Мельхиседек объясняет Шанталь Лавинь, что в прошлой жизни она не выполнила своего предназначения, и чтобы исправить это, она должна согласиться пройти через особый курс под названием «Умирание в сознании». Весь курс занимал 2 недели и включал в себя весьма странные манипуляции, такие как закрывание участников на 3 часа в гробах. В завершающей части курса Шанталь и еще 8 участников разделись догола, потом покрыли свои тела глиной, потом их завернули в пластик и накрыли простынями. Головы их были покрыты картонными коробками, и при этом им было сказано глубоко и часто дышать. В таком виде они должны были провести 9 часов. Целью всех этих манипуляций было обрести измененное состояние сознания, подобное околосмертному опыту, который люди переживают в состоянии клинической смерти. В ходе сессии, как слышно в записи, так называемый Мельхиседек устами Габриэль Флешет вещает: «Пришло время для этого смертного тела, которое вы считали своим. Смерть – это освобождение, смерть – это истина». Люди, проходившие семинар, теряли сознание. Шанталь Лавинь в него так и не пришла. Ее отвезли в больницу, где она скончалась через несколько часов. Как пишут канадские газеты, она сварилась заживо в своей глиняной упаковке. Будут ли предъявлены обвинения Габриэль Флешет, которая все это организовала, пока не ясно. Этот трагический случай мог произойти где угодно и, похоже, происходит где угодно – в Канаде, в России, в Германии, во Франции. Духовный поиск, участие в причудливых обрядах, которые должны принести людям познание космических тайн, кончается вполне физической смертью. Это вызывает ряд вопросов, и прежде всего, зачем же все это было нужно? Зачем молодая, привлекательная женщина, счастливая жена и мать, вполне благополучная материально, пустилась в такого рода эксперименты? Мы, и боюсь, что Россия тут не отличается от Канады, живем в культуре, которая полагает человека прежде всего потребителем материальных благ. Все, что нужно для счастья, это тратить деньги, а для этого нужно иметь работу, чтобы их зарабатывать. А если вы заскучали, к вашим услугам огромная индустрия развлечений, 3D-кинотеатры, компьютерные игры. Желаете побыть эльфом или лучше космическим десантником? Любой каприз за ваши деньги, причем довольно небольшие. И вот выясняется, что людям не хватает чего-то, катастрофически не хватает. Они пытаются что-то найти у различных гуру и духовных наставников. Что именно? Какую жажду они пытаются утолить? Дело в том, что на самом деле человек – существо духовное, он нуждается в общении с духовным миром. И если он не находит врат спасения, если он не находит церкви Христовой, он начинает стучаться в духовный мир с черного хода, не задумываясь о том, кто ему там может открыть. А откроют, увы, не те, с кем стоило бы общаться. Дух, который назывался украденным из Библии именем, увы, вполне реален. Парадокс восприятия современного человека состоит в том, что библейское слово «бес» воспринимается с недоверчивой гримасой. Ну какие бесы века айпадов и широкополосного интернета? Но если называть то же самое как-то иначе, переименовать бесов духовного наставника, а вызывание духов назвать как-нибудь ченнелинг, то скептическая ухмылка сменится выражением искренней заинтересованности. Да, как же New Age, Водолея, тайны древних цивилизаций, духовное развитие. Все это интересно, гламурно, модно и говорит о человеке как о духовно продвинутой личности. Но это, увы, то же самое. Духовные наставники, вещающие через любителей ченнелинга, это именно те существа, которые в Библии названы бесами. Именно о таких духовных практиках сказано в Писании. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, воржия, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий это». Многие обижаются, когда слышат эти слова Писания. Но что за резкие, интолерантные окрики в самом деле? Библия говорит резко. И именно потому, что Бог сильно, верно и неизменно любит нас и желает нашего спасения. Любящая мать будет резкой, когда увидит свое дитя в смертельной опасности. А заигрывание с бесами смертельно опасно. И в духовном, и даже в физическом отношении. Господь говорит в Евангелии. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Трагическая глупость греха в том и состоит, что люди отворачиваются от Христа, который с великой любовью и заботой ищет их спасения и ищет духовного утешения у тех, кто может их только погубить. У человека есть неотъемлемый дар свободной воли, и, увы, он может употребить его и так. Но Христос терпеливо взывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он есть ответ на нашу духовную жажду, как говорит Он Сам: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И очень важно, чтобы человек, который ищет духовного познания, который ищет духовного просветления, который хочет войти в духовный мир, не совратился на те дороги в духовном мире, которые могут привести только к смерти, как они привели к смерти эту несчастную канадскую женщину Шанталь Лавинь.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Все святые помянувши, паки миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О пренесенных и освященных честных даре, Господу помолимся. Благоухание духовного вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
Господи, помилуй.
Избавитесь от нам от всякие скорби, гнева и лжи.
Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Время живота нашего в мире и покаяние скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, испросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно сметь и призывати Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати.
Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. 3 февраля Святая Церковь совершает память преподобного Максима Исповедника, блаженного Максима Грека, святого мученика Неофита и святой мученицы Агнии. Преподобный Максим Исповедник родился в Царьграде и сначала занимал высокий пост при дворе императора Ираклия, а затем стал монахом и игуменом одного из монастырей недалеко от столицы. Величайший защитник православия от так называемой монофилитской ереси, имевшей своим зачатком ересь Евтихия. Ибо подобно тому, как Евтихий утверждал, что во Христе одно естество, так и монофилиты учили, что во Христе одна воля. Преподобный Максим решительно выступил против подобных утверждений и тем самым оказался противником и царя, и патриарха. Но не устрашился сего, а выстоял до конца, доказывая, что в Господе две воли, как и две природы. По его настоянию состоялись соборы в Карфагене и в Риме, и оба они анафематствовали учение монофилитов. Страдания преподобного Максима за православие не поддаются описанию. Истязали его князья, обманывали прилаты, оплевывала чернь, били солдаты. Его преследовали, ввергали в темницы, пока, наконец, с отрезанным языком и с отрубленной рукой не осудили на пожизненное изгнание в страну скифскую, где, проведя 3 года в застенке, он в 662 году предал душу Богу. Блаженный Максим Грек родился в Греции, откуда был призван ко двору российского царя Василия Ивановича в качестве царского библиотекаря и переводчика. Много работал, но много и страдал за истину. Долгое время провел в темнице, где на стене написал знаменитый канон Святому Духу, который и поныне употребляется в церкви. Упокоился в Господе в 1556 году. Святой мученик Неофит родом из Никеи. Еще в детстве благодатью Божией творил великие чудеса. Извел воду из камня, воскресил свою мертвую мать. Белый голубь привел его на гору Олимп, где он поселился в пещере, выгнав оттуда льва. 15-летним юношей подвергся мучениям за Христа в Никее, в правлении императора Диоклетиана. Ни за что не захотел отречься от Христа. После бичевания и заключения в темницу был брошен в огонь, но Бог сохранил его в нем живым. Тогда поставили его перед голодным львом, но зверь лишь ластился к Неофиту. Святой узнал во льве того самого, в чьей пещере он подвязался. Погладив его по голове, он повелел ему вернуться в свою пещеру. После этого святого Неофита пронзили копьем, и он переселился душой во дворы Господни. Святая мученица Агния, 13-летняя девочка. За веру во Христа ее сначала бросили в огонь, а затем усекли мечом. Проявила великую чудотворную силу, как при жизни, так и по смерти. Пострадала в правлении Диоклетиана в 305 году. Пучина тверди вдруг разверзлась тут и там. Планета наша, ствол космического сада, невзрачный стебель к золотым плодам небесного святого Вертограда. Незримы ветви она тихо простирает, золотые яблоки небесные питает. О, дивные плоды избрения земного! Все милости Господней прочная основа. Да, человек земля и бренно его тело, но как звезда на небе всяко благо дело. Пространны его мысли, до конца вселенной, и на ветвях незримых суть венцы нетленны. Плод благ, его и ждет Господь от всех своих созданий. По сим плодам и суд вершит над мирозданием. Смерть древо отрисет, и яблоко золотое в Господни руки попадет, возвращенное тобою. Тогда и сможешь ты сказать: прожил я не напрасно, прекрасен этот мир, а то был сон ужасный. Рассуждение. Только христианская вера имеет в мире единожды определенное и никогда не изменяемое мерило ценностей. Как измеряет и распределяет она ценности, об этом ясно говорит святой Златоуст. Предметы — суть троякого рода, учит он. Одни — суть добро и не могут быть злом, как то целомудрие, милостыня и тому подобное. Другие — суть зло и никогда не могут быть добром, как то разврат, бесчеловечность, грубость. Третьи бывают то такими, то другими, в зависимости от намерения тех, которые их употребляют. И после этого сей божественный учитель объясняет, что богатство и бедность, свобода и рабство, и власть, и болезнь, и самая смерть относятся к этим средним предметам, которые сами по себе не добры и не злы, но бывают тем или иным в соответствии с произволением людей и с тем, как они ими пользуются. Ведь если бы, например, богатство было добром, а бедность – злом, то все богатые люди были бы добрыми, а все бедные – злыми. Однако мы ежедневно убеждаемся, что существуют как добрые и злые богачи, так и добрые и злые бедняки. То же самое можно применить к больным и здоровым, к свободным и порабощенным, к сытым и голодным, к властителям и подчиненным. Даже смерть не есть зло, ибо смертью мученики стали счастливее всех. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса, как город, стоящий наверху горы, а именно, как город на горе Вышнего Сиона, то есть превыше сотворенного мира, в царстве вечности, как город на горе человеческой истории, как город на горе моей собственной жизни, то есть на вершине моих идеалов, в зените моих мыслей и стремлений. Проповедь о знании через творение дел. Кто хочет творить волю Его, то есть Божию, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. Евангелие от Иоанна, из главы 7. Мало пользы доказывать человеческой логикой и словами, что Христово учение от Бога. Скорейший и самый надежный способ познать Его истинность заключается в творении воли Божией так, как возвестил и высказал ее Христос, а именно, творящий познает. Если плачешь ради Бога, то познаешь, какое это утешение – Бог. Если бываешь милосердным, познаешь Божие милосердие. Если созидаешь мир, познаешь, что тебе приличествует наречься Сыном Божиим. Если прощаешь людям, познаешь, как Бог прощает тебя. Никогда никто не может познать, что Христово учение от Бога, кроме того, кто творит волю Божию. Ведь само творение воли Божией, исполнение Божиих заповедей, есть ключ к отмыканию рая, в котором созерцается Бог. Это и ключ к пониманию Священного Писания – и всех тайн откровения. Святой Василий пишет: «Необходима чистота жизни, чтобы уразумевать прикровенное в Священном Писании». Чего еще хочет от нас Господь, научая нас, что, творя Его волю, мы приходим к познанию божественности Его учения? Хочет Он попросту того, чтобы мы делом удостоверились в божественности Его учения. Желает Он, чтобы нелегким способом пришли мы к такой уверенности, а более трудным, то есть не только слушая, но и творя. Ведь легко убеждающийся легче колеблется и разубеждается, а убеждающийся с вящим трудом, с трудом и сомневается, и теряет уверенность. Посему, братья, постараемся творить волю Божию, дабы познали мы Бога и спасли свою душу. О Господи всемудрый, помоги нам, силою Духа Твоего Святого, творить Твою святую волю. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, совозначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Господу помолимся. нас. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Якода поддержавою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование Радио Радонеж в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!